Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 1 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в эфир по номеру 7373948. А вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо ВКонтакте.
В движении.
Как едет Москва, следим и за этим. Посмотрим на карту московских пробок. Много и в понедельник, и во вторник, и в среду мы говорили о том, что пробок как-то меньше обычного. Много говорили об этом, но вот сегодня вроде более-менее нормальный день. Уже 4 балла. 4 балла нам обещают на 5 вечера, в 6 вечера 5-бальные пробки, в 7 вечера 6-бальные, и даже в 8 вечера, когда обычно бывают уже пробки в 4, а то и в 3 балла, сегодня, по прогнозам, 5-бальные пробки. Главная проблема – это Ленинградка в Химках, это третье транспортное кольцо. Мы не первый день об этом говорим. Это третье транспортное кольцо в районе, соответственно, пересечения, в районе станции метро Тульская. Но вот обычно мы говорили про внешнее третье кольцо. Сегодня внутреннее третье транспортное кольцо в том районе останавливается. И примерно километра на 3-4 вы в эту пробку попадаете. Начинается все примерно в районе станции МЦК Автозаводская. Следим за этим. И да, еще обращаем внимание, что в районе Кремля большие сложности с движением. И люди, которые, например, в районе метро Октябрьское пересекают Садовое кольцо, выезжают на Большую Якиманку, должны быть готовы к тому, что они встанут в пробку буквально сразу.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Конституционный суд разъяснил порядок назначения запретов приближаться к жертвам. Норму закона суд при этом не стал менять. Говорят о том, что теперь можно будет прописывать запрет на, не на приближение к человеку, а на приближение к объекту, в котором этот человек находится. Первая тема. Вторая тема. Депортированные из Таиланда в Израиль. Музыканты группы Би-2 воссоединились в аэропорту Тель-Авива. Есть ли понятные всем правила депортации? В данном случае этот процесс довольно долго продолжался. Об этом будем говорить минут через 10. Срочное сообщение. Указ президента Путина. Учрежден орден за доблестный труд. В эти минуты об этом пишут информационные агентства. Центробанк сообщает нам новые официальные курсы валют. Юань 12.54, доллар 90 рублей 23 копейки, евро 97 рублей 4 копейки. Еще, вот смотрите, орден Александра Невского, согласно указу, теперь может присуждаться посмертно. Вот Харитонов и Зюганов проводят встречу с участниками специальной военной операции в совхозе имени Ленина. Это все срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты цитирует нашего дипломата Рябкова. Размещение ядерного оружия США в Британии может состояться, говорит он, в скором будущем.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, СМС-портал, чтобы писать в прямой эфир, +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Вчера появились материалы, согласно которым Конституционный суд Российской Федерации предписал нижестоящим судам в случае необходимости назначать дополнительные запреты для осужденных по делам о домашнем насилии на посещение мест, где находятся пострадавшие от их действий. Для того, чтобы как-то признать действующие нормы неконституционными, оснований суд не нашел. За жалобой в суд обратились две жительницы московского региона. Одна из них была потерпевшей в 2021 году в уголовном деле об угрозе убийством, которая исходила от ее близкого знакомого. Его осудили к ограничению свободы сроком на 1 год. При этом суд не стал возлагать дополнительные запреты в виде посещения мест жительства и работы пострадавшей, как она просила. Вторая тоже оказалась в подобной ситуации. Она просила суд наложить запреты для бывшего партнера, который ее истязал. Но суды отказывали потерпевшим в их требовании на основании того, что такие запреты не предусмотрены содержанием ограничения свободы. Таким образом, женщины в Конституционном суде конституционность одной из статей Уголовного кодекса, которая как раз и говорит про ограничение свободы, пытались оспорить. Конституционный суд разъяснил разъяснил, как эти запреты, ничего не меняя, уже в действующем законодательстве можно использовать. Татьяна Савина, юрист, специалист по проблеме домашнего насилия. Она с нами по телефону на прямой связи. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, получается, что суды, когда не назначали дополнительных ограничений, были неправы, если брать во внимание нынешнее разъяснение Конституционного суда?
Не совсем так. Дело в том, что вот эта вот статья 53 Уголовного же кодекса, там четко же перечислены случаи, что подразумевается под ограничением свободы. И там как раз и говорится, что не посещать, не выходить там из места жительства, не посещать определенные места, расположенные на территории муниципального образования и так далее. И там не было четко вот указано про защиту потерпевших от домашнего насилия и о возможности возлагать такой запрет, как не приближаться и не посещать места, где может находиться потерпевшая. Поэтому суды не то чтобы были неправы, но они не хотели выходить, так скажем, за пределы буквального толкования этой статьи. Конституционный же суд в своем постановлении, где он толкует вот эту вот норму, говорит о том, что дополнительные ограничения могут назначаться для того, чтобы защитить пострадавшую, чтобы снизить риск ее контакта с осужденным. И в этом смысле это позитивный шаг для пострадавших в России от домашнего насилия.
Но, насколько я понимаю, Конституционный суд при этом все-таки так или иначе обращается к законодателям, мол, если есть проблема, измените закон.
Суд указал там, что федеральный законодатель не лишен же возможности дополнить содержание вот этой статьи и указать там дополнительные случаи. Но что важно, то что Конституционный суд говорит, что уже сейчас, в том, когда же сформулирована вот эта статья, уже сейчас суды могут назначать дополнительные меры, ограничивающие свободы, запрещающие осужденному посещать места, где может находиться потерпевшая. Но при этом федеральный законодатель не лишен возможности внести разъяснение, дополнение в данную статью.
Вот как раз в этом смысле и возникает вопрос, когда конкретный суд, принимая решение, уже имея разъяснение Конституционного суда, на что, на ваш взгляд, чаще будут обращать внимание? На то, что законодатель еще чего-то не изменил, или на то, что Конституционный суд разрешил уже сейчас принимать подобного рода ограничения?
На постановление Конституционного суда, конечно. Потому что суд там четко указывает, что даже в том, как сейчас сформулирована данная статья, она позволяет судам в делах, где это необходимо, в делах о домашнем насилии, назначать дополнительные ограничения свободы для осужденного. И поэтому суды сейчас, когда они будут рассматривать аналогичные дела, они будут уже руководствоваться разъяснением, постановлением Конституционного суда.
С вашей точки зрения, заявительницы Балукова или Чернигина, если бы они заявляли в суд сейчас, в 2024 году, они бы получили все, что хотели в этом смысле?
Уже после постановления Конституционного суда? Да, если бы постановление Конституционного суда уже было, как сейчас, я думаю, что шансы на то, чтобы суды удовлетворили их ходатайство о том, чтобы назначить дополнительные меры, ограничивающие свободы, были бы гораздо выше. И, скорее всего, суды бы назначили вот такие вот меры.
Ну и давайте тогда чуть подробнее. Теперь уже 24-й год, если кто-то из жертв домашнего насилия пытается отстаивать свои интересы в суде, о чем они могут просить суд, учитывая разъяснение Конституционного суда?
Да, нужно понимать, что вот это постановление Конституционного суда, оно распространяется на очень ограниченный, круг случаев. То есть уже должен быть же приговор, да? И наказание, назначенное осужденному, должно быть ограничение свободы. Это вид наказания. То есть мы же понимаем, что не по всем статьям Уголовного же кодекса предусматривается такой вот вид наказания. То есть, например, по статье причинение легкого вреда для здоровья, там не предусмотрено ограничение свободы. То есть в этом случае пострадавшие не могут. То есть для них это постановление будет нерелевантно.
То есть одновременно требовать и ограничения свободы, и ныне разрешенных Конституционным судом дополнительных ограничений, так не получится. Сначала должен быть приговор по ограничению свободы как таковой.
Это все одновременно, то есть, но в приговоре, то есть если суд избирает осужденному наказание в виде ограничения свободы, и мы знаем, что статья, например, по которой осуждают, да, как бы человека, например, это 117-я статья или 116-1, в этом случае там предусмотрено ограничение свободы. И в этом случае потерпевшие, они могут же, конечно же, требовать, чтобы были назначены дополнительные меры, чтобы осужденный не смог посещать места, где находится потерпевший, либо где находится,
И последнее уточнение требует явно, и слушатели наши уже об этом пишут. Чаще всего проблема домашнего насилия – это проблема того, что происходит внутри одного дома. Даже с учетом ограничения свободы, разве можно человеку, который в этой квартире прописан, или, к примеру, владелец этой квартиры, запретить к ней приближаться?
В этом случае, если он уже прописан вот в этой квартире, то я думаю, что, конечно же, можно, да, все равно, потому что это уголовное же наказание, и когда человека же осуждают, предусматривается, что он будет нести какие-то ограничения своей свободы. И, то есть это может быть как и это может быть лишение же свободы, а может быть вот ограничение. В данном случае, да, я думаю, что даже если он и прописан по, если они находятся на территории одного дома, то все равно это ограничение свободы будет действовать, ему запретится суд, приближаться
к своему собственному, по сути, дому. Хорошо, я понял, спасибо. Татьяна Савина, юрист, специалист по проблеме домашнего насилия. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот».
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема, и есть срочное сообщение, которое можно считать дополнением к этой теме. МИД Российской Федерации прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что якобы, как тут сказано в сообщении ТАСС, министерство приказало своим дипломатам за границей преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей. Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить, ответили в дипломатическом ведомстве. Отвечаем на соответствующий вопрос. Так пишет ТАСС. Лидеры группы Би-2, музыкальной группы Би-2, прокомментировали воссоединение группы в аэропорту Тель-Авив. Во многом комментарий Министерства иностранных дел Российской Федерации, конечно, касается случая с этой группой. Лидеры команды Шура, Александр Уман, его настоящее имя, и Лёва Би-2, Егор Бортник, настоящее имя. И он, кстати, властями Российской Федерации считается иностранным агентом. Они комментируют ситуацию в беседе с журналистами, передают благодарности команде, которая выручала их из миграционного центра в Таиланде. По их словам, свою роль в этом сыграли израильское консульство, австралийское посольство и, цитата, «ребята из Америки». Они еще поблагодарили друзей, правозащитников, родственников и поклонников. Теперь артисты продолжат свой гастрольный тур по странам. Но тут не указывается, по каким странам. Мы понимаем, что вряд ли это Российская Федерация. Все было в Таиланде, напомню. И довольно долго решался вопрос, куда конкретно депортировать членов группы. Часть из них граждане Российской Федерации, часть из них граждане разных стран, в том числе Российской Федерации. Часть из них вообще к Российской Федерации никакого отношения не имеют. Как выяснилось, среди них вот один. Тот самый Егор Бортник, которого у нас считают иностранным агентом. Представитель коллегии адвокатов Москвы Григориадис Групп. Дмитрий Григориади к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Скажите, а есть какие-то понятные всем правила депортации? Вот группа людей в данном случае прилетает в Таиланд, внимание, из Турции вообще. Их не должны разве всех депортировать в Турцию, раз уж заговорили об этом? Откуда прилетели, мол, туда и возвращайтесь?
Ну, есть странная, разная правовая система, есть страны с континентальной системой права, к которым относятся Россия и Таиланд в том числе. Есть страны с англосаксонской системой права, там немножко другие правила. Так вот, Если говорить о континентальной системе права, романо-германское, к которой талант относится, так же, как и Россия, повторюсь, то есть общее классическое правило депортировать, в случае нарушения закона, да, на территории страны, депортировать именно по месту обладания гражданством и в страну, гражданином которой лицо является, которое нарушило законы, находясь в стране, которая депортирует. Общее правило.
Но есть, как мы понимаем, исключения во всех общих правилах. А многие граждане одной страны постоянно живут вообще в другой стране. Или это не учитывается?
Нет, учитывается, все учитывается. Есть граждане, у которых, допустим, есть гражданство и вид на жительство. Да? Есть граждане с двумя паспортами. И вот в этом случае, допустим, если два или более гражданства, то страна предоставляет на выбор. То есть административные органы, либо судебные органы, да, которые инициируют процедуру депортации, они предоставляют выбор депортируемому, куда ему лететь. То есть по одному паспорту в одной стране или по другому паспорту. Также учитывается, с какой страны прилетело лицо. Если лицо прилетело, допустим, как вы сказали, из Турции, и у него есть турецкое гражданство, значит, туда и отправляют. Если у лица и турецкое, и российское гражданство прилетело в Турцию, ну, есть выбор тогда, и предоставляется на выбор. И лицо депортируемое само выбирает и дальше уже отправляет.
Вы не один раз уже упоминали, что это все предоставляется на выбор, если я правильно понял, депортируемого лица. То есть окончательное решение, куда конкретно полететь из страны, принимает сам человек.
Как правило, страна, которая депортирует, предоставляет такой выбор, если есть условия для такого выбора. Я повторюсь, что есть, допустим, два паспорта. Uh-huh. Если один паспорт, то отправляют туда, где гражданство. Но, опять же, во всех странах есть некая субординация служб. То есть административные органы могут решить одно, а органы юстиции, либо тот же там Совет Безопасности, либо другие органы, они могут решить совсем другое, ну, то есть, и не спрашивая вообще волю этих лиц. И это нормально, потому что, вот, допустим, в европейских странах очень часто происходят судебные решения об экстрадиции, допустим, необходимо выдать, но вмешивается Минюст и говорит, а я не согласен с судебными решениями, мы лицо не будем экстрадировать и предоставим, допустим, политическое убежище. То есть всегда есть некая надстройка. Сначала спрашивают у лиц, а потом не спрашивают.
Потом могут не спрашивать. Это вот к вопросу, Виталий, 618-й, вы говорите, что если человек гражданин одной страны, то высока или даже очень высока вероятность, что его в эту страну и вернут. А почему в итоге тогда в данном случае все улетели в Израиль, при том, что, насколько я понимаю, у троих только российское гражданство и есть?
Ну, здесь могло сработать обстоятельство, согласно которому они прилетели из Израиля, и есть такое право туда же и направить людей. Но, опять же говорю, есть классические правила, которые прописаны в законе, в том числе в Таиланде, где говорится о том, что нужно высылать по месту гражданства. А есть вышестоящие органы, которые находятся в вышестоящем положении административных органов, принимающих решения об депортации, и они могут принимать волевые решения, независимо от того, какие правила предусмотрены для административных органов там, той же самой полиции.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Мы слышали о том, что граждане Российской Федерации от встречи с консулом Российской Федерации чуть ли не в тайской же тюрьме отказались. Человек может отказаться поехать на родину?
Человек может все, что угодно, он может написать любое ходатайство, он может даже запросить, ну, по международному праву, может запросить даже убежище и требовать, чтобы было инициировано производство и не выдача, или не депортация, или не высылка туда, куда он не хочет. Это ходатайство, заявление, жалоба должна быть рассмотрена в регламенте каждой страны. И должно быть принято решение, которое, опять же, может в дальнейшем оспариваться через суд, вплоть до Министерства юстиции.
Требовать третью страну при этом уже не получится, потому что ты либо здесь просишь убежище, либо возвращаешься домой.
Ну, вы знаете, требовать, опять же, повторюсь, можно требовать, все, что угодно,
ну, да.
Те органы, в производстве которых, да, находятся происходит рассмотрение этих жалоб или требований, они уже принимают соответствующие решения.
Не, ну то есть я вопрос, может быть, неправильно задал. То есть ты находишься в тайской тюрьме, не хочешь возвращаться в Российскую Федерацию и говоришь тайским властям, я хочу, чтобы вы меня депортировали не в Россию, а, к примеру, я не знаю, допустим, в Соединенные Штаты Америки. Тайцы не обязаны спрашивать у Соединенных Штатов Америки, хотят ли они вообще, чтобы я туда приехал.
Обязаны. Потому как у Соединенных Штатов Америки тоже есть миграционные требования, начиная от визы, заканчивая какими-то списками там нежелательных, либо, может быть, лицо там находится в санкциях, как они его примут. Конечно, обязаны. И в таких ситуациях имеет место запрос по консулу, и либо приглашение представителя посольства, либо консульства, либо в суд, либо в административное производство. Но зависит от того, какой формат рассмотрения этих жалоб. Это может быть в формате предоставления убежища, либо там в каком-то ином формате. Ну, сложно сказать.
Хорошо. Григорий просит уточнить, если у человека два паспорта, но проблемы с законом в одной из стран, ну, два паспорта, и по одному паспорту у него проблемы с законом. Он все равно имеет право выбирать, даже если та страна, в которой у него проблемы, говорит, ну вот, дайте-ка мне его сюда.
Смотрите, вот там, где проблема с законом, это называется уже не депортация, это экстрадиция. Это немножко другая история.
А, тогда они соответственный запрос должны сделать.
Да, должно быть возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение, федеральный розыск, международный розыск, Интерпол, запрос о выдаче. И это экстрадиционная процедура, там немножко другие правила по линии Интерпола.
Ну и последнее. С вашей точки зрения, все, что вот сейчас произошло между переездом музыкантов из Таиланда с долгим определением, куда конкретно они переедут, это такая стандартная история или что-то из ряда вон выходящее?
Ну, исходя из нашей пятилетней практики, это не совсем стандартная история, но такие случаи имеют место быть. Редко, но бывает.
Спасибо. Дмитрий Григориади, председатель коллегии адвокатов Москвы, Григориадис Групп. Он был с нами на прямой связи, 658-й. Если у меня паспорт Израиля и России, я хочу депортацию в Израиль, власти Израиля не против. Ну да, как же они могут быть против? Вы же гражданин этой страны. Могут ли меня без моего согласия отправить в Россию? Я же задавал вопрос, и получается, что вас все равно как-то будут спрашивать. Другой вопрос, как? Ведь вопрос, там же ведь не написано, как конкретно задавать вопрос. Можно как-то так витиевато вас спросить, что вы неожиданно для себя ответите так, как не хотели. Тема Таиланда, Израиля, Австралии, США, мы никаким боком не привязаны, пишет 530-й. Мне кажется, что как-то все-таки привязаны, потому что граждане Российской Федерации так или иначе в этой истории были. Вроде какие-то правила есть, пишет Виталий 618-й, со слов эксперта, но учитывая, сколько времени все это происходило, есть сомнения в четкой работе правил. Похоже на влияние каких-то деятелей или между собой, чьи кого-то из консульств или тайской власти. Ну, сейчас об этом, видимо, будут много говорить. 7373948 телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-948 телеграм говорит МСК-бот. Смотрите, сами музыканты рассказывают, мы можем это только с их слов говорить, но все-таки вчера собирался парламент в Таиланде. Они почти полтора часа решали вопрос с группой. В один из моментов они приняли важное решение, соответственно, уезжайте, это я перевожу кое-что из того, что говорил один из музыкантов группы Би-2, Александр Уман. Так вот, в один из моментов они приняли важное для нас решение, валите многоточие отсюда в Израиль. В результате, соответственно, депортированные из Таиланда музыканты группы Би-2 воссоединились в аэропорту Тель-Авива. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 1 февраля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», не забывайте подписываться и ставить лайки, либо смотрите и слушаете нас ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Пока 4-бальные пробки. На 5 вечера нам обещают тоже пробки в 4 балла. 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. И 5-бальные пробки даже в 8 вечера сегодня по прогнозам. Много серьезных пробок в центре города, в пределах 3-го транспортного кольца. Обращайте на это внимание. Как кажется, даже больше, чем обычно. Особенно сложно с внешнего 3-го кольца съехать на Волгоградский проспект. Там, похоже, ближе к текстильщикам ДТП. И поэтому все бордового, даже не красного цвета, а пробка на 3-м транспортном кольце перед съездом на Волгоградку, я говорю сейчас про внешнее кольцо, она растянулась уже, ну, я не знаю, километра на 4, а может быть даже больше. Еще довольно много бордового цвета сейчас при движении из центра в сторону проспекта Мира. И при этом сам проспект Мира, то есть от Садового кольца в сторону области, едет уже более-менее свободно. Зато наоборот, в сторону Садового кольца из области проспект Мира в районе одноименной станции метро буквально останавливается. Стоять придется довольно долго.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Более 2/3 россиян считают, что в стране надо запретить деятельность микрофинансовых организаций. Это данные опроса центра портала superjob.ru. Как могут работать такие организации, если подавляющее большинство граждан против? Если никому не нужно, они, по идее, должны были бы сами закрыться. Получается какая-то странная история. Будем разбираться с этим прямо сейчас. А вторая тема. Появились сообщения о том, что в этом году улицы Москвы к китайскому Новому году будут украшены. Что будет сделано и как к этому относиться? Разговор на эту тему минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, из Турции. А вот, например, вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Стамбуле. На место там стянут спецназ. Пока никаких новых подробностей по этому поводу вот уже минут 5 не появляется. Цифровой помощник госуслуг получит генеративный искусственный интеллект. Об этом только что объявили. Министерство обороны заявило о том, что врачи Российской Федерации возвращают в строй на 16% больше раненых военных, чем украинские. Венгрия согласилась с решением Евросоюза о финансировании Украины, потому что ей пообещали разумное расходование средств. Это, в свою очередь, заявление руководителя страны Виктора Орбана.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще два сообщения, которые только что появились. Во-первых, издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой. Как тут сказано, после ее заявления о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу АСТ. Напомню, речь идет о разговоре Улицкой с пранкерами Лексусом и Вованом. И еще одно сообщение, буквально они подряд пришли. На Украине заочно предъявили обвинение актеру Дмитрию Певцову. Пока не видно, о чем идет речь. В телеграм-канале Офиса Генерального прокурора Украины сказано так. Российскому актеру и депутату Государственной Думы инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также призывы к агрессивной войне. Цитата по ТАСС. Напомню еще раз, на Украине заочно предъявили обвинение актеру Дмитрию Певцову. Первая тема. За запрет работы микрофинансовых организаций в России выступают до 70%. Во всяком случае, таков результат опроса исследовательского центра портала superjob.ru. Результаты исследования, опубликованные на портале, показывают, что чаще всех в пользу такого запрета высказываются сограждане, у которых ежемесячный доход все-таки от 50 до 99, ну, до 100, грубо говоря, тысяч рублей. 77% там говорят, не-не-не, надо это дело вообще запрещать. Основной аргумент сторонников запрета микрофинансовых организаций сводится к тому, что в данной сфере действует слишком много мошенников, а деньги взаймы должны выдаваться банками после тщательной проверки потенциального заемщика. Согласно опросу, против запрета таких организаций высказывается 6% граждан Российской Федерации. Чаще всего это молодые люди. Впрочем, даже среди молодых людей в возрасте до 34 лет это всего 11%. Они обосновывают свою позицию стремлением обеспечить доступ к займам для всех граждан вне зависимости зависимости от их дохода. 24% при этом затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу. С одной стороны, значит, получается, что трое из четверых говорят, надо бы это дело закрыть. С другой стороны, микрофинансовые организации существуют, значит, есть люди, которые туда приходят, люди в микрофинансовых организациях чем-то зарабатывают, у них есть клиенты, возможность зарабатывать. Если бы правда все хотели это закрыть, то организации бы сами закрылись, потому что не на ком зарабатывать. Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», он с нами на прямой связи. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, нет противоречия между тем, что микрофинансовые организации, судя по всему, активно работают, при том, что 77% или 70% граждан говорят, да закройте вы уже это.
Ну, здесь, конечно, отношение к микрофинансовым организациям у населения негативное, однако услугами микрофинансовых организаций активно пользуются население. Ну, здесь вот такая составляющая, так скажем, присутствует. Более того, понятно, что микрофинансирование в определенной степени дает возможность людям перекредитовываться в более, так скажем, цивилизованном формате, нежели если бы данных организаций не было, да, то есть были бы там те или иные подпольные формы кредитования.
Ну вот люди обычно говорят, когда говорят, что надо закрыть микрофинансовые организации, они говорят, надо их закрыть, потому что люди тогда просто в банках будут брать деньги, деньги будут проверять, кому можно давать деньги, кому нельзя давать, ну и так далее. А почему люди идут не в банки, а в микрофинансовые?
Ну, потому что в банках людям кредиты не дают, банки ограничены нормативами, более жесткими, нежели чем микрофинансовые организации. И таким образом, да, бизнес-модель банков не подразумевает выдачу займов на короткий период, это невыгодно самим банкам, ну и формат работы, он тоже достаточно...
Скажите, насколько справедливо было бы пытаться делать вывод о том, как много граждан Российской Федерации пользуются услугами микрофинансовых организаций, исходя из того, что если 70% против, очевидно, 30% остальные за, так или иначе?
Ну, я бы наоборот говорил бы о том, что как раз вот те люди, которые пользовались услугами микрофинансовых организаций, они, наверное, как раз за то, чтобы организации закрылись. А 30%, ну, наверное, никак не относится.
Не, подождите, то есть это какая-то странная немного логика. Человек, которому в нужный момент удалось получить деньги, он говорит, а в следующий раз я не хочу, чтобы у меня такая возможность была.
Да, сначала человек получает возможность занять чужие, а потом отдает гораздо больше своих. Ну, соответственно, уверен, что, так скажем, отношение в этом аспекте будет резко негативным. Да и, в принципе, у микрофинансовых организаций за последние годы, ну, так скажем, очень негативная репутация там, прессе и так далее.
Но если все так, ну, может быть, правда их запретить тогда или что-то мешает, на ваш взгляд?
Ну, тогда мы получим некий социальную проблему, связанную с возможностью привлечения там средств, микрозаймов и так далее. То есть тогда это усугубит проблему, тогда население будет перекредитовываться, там, не знаю, у бандитов каких-нибудь там подпольно еще что-то привлекать и так далее.
То есть это легально эту проблему, на ваш взгляд, не решить?
Ну, легально можно ее решить, да, то есть если наше государство станет более социальным, более ответственным, доходы населения подрастут, предположим, реальный располагаемый доход населения. Ну, вот я могу только здесь такой рецепт предложить, и в этом отношении мы, конечно, пытаемся двигаться, да, то есть у нас определенная социальная линия присутствует. Ну, пока отказаться от таких структур, как микрофинансовые организации, экономики.
Ну, сначала надо поднимать доходы населения, я понял. Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», был с нами на прямой связи. 7373948. Мы продолжаем с вами, да.
Добрый вечер, Владислав меня зовут. Вы знаете, несколько месяцев назад Набиуллиной задавали уже по этому поводу вопрос, что не пора ли прикрыть микрофинансовые организации. По-моему, это кто-то из депутатов даже к ней обращался. На что она ответила, что это отдушина для тех людей, кому отказывают банки.
Ну, постойте. Ну, это же так и есть.
Это логично. Да, только тут какая-то логическая несостыковка. Банки дают деньги под гораздо меньший процент, но они этим людям давать не готовы. И поэтому мы отправим этих людей
правильно.
Туда, где...
Все логично, подождите, а где тут нелогичное?
Нелогично то, что этот человек, если не может отдать под банковский процент, то почему мы его отправим туда, где процент в несколько раз выше?
Ну, потому что тогда там отдают другие. Вот за этот высокий процент за счет того, что многие не возвращают эти кредиты.
Ну, это бред.
Да?
Извините, так не должно работать.
А как должно работать?
Ну, должно работать так, что человек, если взял, он должен иметь возможность отдать. Если он не имеет возможности отдать, значит, ему давать не надо, потому что платить за того парня никому не охота на самом деле.
А кто гарантировать-то должен, что человек, вот человек, который сам просит, за ним-то не бегают, он сам просит, он и гарантирует вроде, что он должен отдать?
Ну вот они же понимают, что вот из них 70%, как вы говорите, они не отдадут, но тем не менее они им дают.
Поэтому нет, ну хорошо, мы им запретили, тогда им никто не даст.
Им никто не даст, может, им и не надо в этом случае.
А, понятно, может, им и не надо, действительно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Прошу.
Вы знаете, несколько порочная логика в том, что за ними никто не бегает. Ну, с наркоманами тоже никто не бегает. Они тоже сами покупают себе
деньги,
которые запрещено.
Да. В этом смысле бесспорно.
Да, поэтому, знаете, ну, продавать вещества запрещено. Поэтому я вот концептуально согласен с предыдущим оратором в том смысле, что такие организации должны, может быть, они и могут существовать, но для людей, для которых нужна какая-то крайняя помощь, например, там, по здоровью, вот что-то такое. Знаете, когда человек вот в безвыходной реальной ситуации. Потому что если посмотреть на качество этих займов, микрофинансовых организаций, кредитов, то их в основном берут не те люди, которые находятся в какой-то вот экзистенциальной опасности.
Ну, то есть они им все-таки не нужны. Я понял. Логику я понял. 7373948. Еще один звонок. Слушаем. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Алексей, Москва. Алло.
Да, Алексей, вы в эфире.
Да, просто извините, не расслышал. Я с предыдущими двумя ораторами тоже согласен в том плане, что единственное, сделать максимальный порог для получения микрофинансовых организаций. Я просто, есть ситуация реальная, одному человеку выдали примерно более 30 кредитов от 5 до 50 тысяч.
Ну нормально, так, и что не так-то?
Да, при зарплате 10 или 12 тысяч рублей. Вопрос, как человек может отдать...
Нет, подождите, а человек сам, у него голова-то есть на плечах?
Дело не... Ну,
а, ну я понял, мы опять... Да. То есть это как наркотик, я понял. Какими документами подтвердить крайнюю ситуацию, пишет 530-й. Алла говорит, закроют микрокредитные организации, их потенциальные клиенты выйдут вас же грабить на дорогах. Ну, это так Алла пишет. За займом аферисты идут, полагает Ольга 832-я. Ну и 530-й опять возвращает нас к этим аналогиям. Это как с алкоголем. Оно, конечно, зло, катализатор преступности, Минздрав еще там, но бюджет. А бюджет-то тут в микрофинансовых организациях, причем не очень понятно. Игорь 650-й, те, кто занимают, наверняка ведь работают. Что мешает организовать кассу взаимопомощи на предприятии в рабочем коллективе? Действительно, что бы соседям по работе, коллегам, не дать денег этим людям? Правильно, Игорь 650-й пишет. Давайте запретим микрофинансовые организации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Нормально, кстати. Хорошее впечатление друг о друге у людей. Игорь, нет, это Илья. В том-то и дело, что у значительной доли наших сограждан нету головы на плечах, им, чтобы для их же безопасности надо запретить выдавать кредиты. 679-я. Какая голова у человека, если у него 12 тысяч зарплаты? Набрать долгов, а там как выйдет? Чего переживать? Вот это важно, когда есть люди, которые вот так запросто могут говорить о других подобные вещи. Александр 569-й. Миф – это лазейка для мошенников. Берут по СМС на людей, по данным украденным. Их быть не должно. Сколько людей уже попало? На микрофинансовые организации берут по СМС по данным украденным людям? Поэтому надо запретить тем, кому действительно не хватает денег, перехватить. Не знаю, ограничить проценты в микрозаймах, и все наладится, пишет Сергей 476. Насколько я помню, как раз проценты в микрозаймах уже ограничивали. А 530 говорит, а у меня голова есть, и долг 10 тысяч есть. Сложная, наверное, для нас история, и вряд ли мы ее будем сейчас изучать. Тем более у нас еще и один вопрос для изучения. В Москве объявили, что украсят улицы к китайскому Новому году. Жители Москвы и гости столицы в этом году смогут принять участие в подготовленных не просто правительством московским, но еще и посольством Китайской Народной Республики торжествах в честь праздника весны, который и знаменует начало Нового года по лунному календарю. Так, во всяком случае, сказано в телеграм-канале посольства Китая в России. Праздник весны уже совсем скоро наступит. Значит, пришло время задуматься, как же встретить этот чудесный праздник. Это все я цитирую. Правительство города Москвы совместно с посольством КНР в РФ приготовили программу празднования китайского Нового года. Украшены в китайском традиционном стиле будут улицы и фестивальные площадки. Основные точки — это Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар, Новый Арбат, которые вместе образуют специальный пешеходный маршрут. Там еще будет ярмарка китайской еды, можно будет принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также можно будет научиться китайской игре в го. Сергей Санакоев, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы, он с нами на телефонной связи. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юра.
Ну, давайте, во-первых, совсем скоро наступит. Когда?
Ну, если мы говорим о наступлении строго по лунному календарю, это в ночь с 9 на 10 февраля в этом году будет отмечаться. Но празднования, например, в Санкт-Петербурге уже начались 26 января.
Так, а теперь по поводу объемов празднования. Что такое украшение улиц к китайскому Новому году? Чего ждать?
Ну, вы знаете, традиции справлять китайский Новый год в мире существуют уже давно, я имею в виду не только в Китае, в Китае это уже 2000 лет, но и практически по всему миру уже давно во всех европейских городах, основных столицах США очень популярны. Но в этом году празднование отличается тем, что по решению Организации Объединенных Наций этот праздник уже стал официально всемирным. Теперь фактически речь идет уже не о китайском празднике, а о международном празднике. И, конечно же, в России в этом плане будет тоже очень активно, тем более, что китайцы наши стратегические партнеры. И мы в этом году и в следующем году по решению глав государств отмечаем перекрестные годы культуры, сотрудничества в области культуры. И, естественно, мы эти мероприятия также включили вот в эту линейку, график мероприятий,
ну, отмечаем. Все-таки, насколько ярко украшают к китайскому Новому году улицы, насколько, грубо говоря, изменится тот же Новый Арбат в Москве?
Ну, прежде всего, конечно, это доминирующая расцветка, это красный цвет, красный, желтый цвет, это еще и символы дракона, тем более, что наступает год дракона. Поэтому мы будем видеть такие красивые, яркие свечения, и в том числе, конечно же, не только визуально, но и с точки зрения содержательного будет очень много различных мероприятий. Я бы, кстати, еще отметил, вот вы уже перечислили площадки, я еще хочу отметить деловой центр «Парк Хуамин», или гостиницу «Солюкс», которая также известна тем, что он там останавливался.
Парк Хуамин – это ботанический сад метро.
Ботанический сад, да, там, где останавливался председатель Си Цзиньпин в марте прошлого года, когда был со своим визитом в России. Там, как известно, достаточно крупный, а можно сказать, даже самый большой за рубежами Китая ландшафтный китайский парк. И там также 10-11 числа будет очень много мероприятий проводиться в гостинице «Солюкс».
Подождите, а вот тут сказано, что еще одной площадкой станет многофункциональный комплекс «Солнце Москвы». Это оно или
это на ВДНХ? Нет.
Да, это третья ВДНХ, площадка.
Это еще одна площадка. Так же, как и не только ВДНХ, но и Останкинская башня. Очень много площадок, поэтому я считаю, что москвичам надо ознакомиться как со списком этих, чтобы было, наверное, комфортно, удобно доходить до них, ну и посмотреть, что их интересует точки зрения содержания.
Пара ваших комментариев по поводу критических высказываний наших слушателей. Виталий 618. То есть мы, когда говорим, что мы не празднуем Хэллоуин и День Валентина, потому что не хотим стать колонией США, а китайский Новый год празднуем, это что, получается, что мы провинция Китая теперь?
Обратите внимание, я отметил, что и в мире уже давно празднуется, и теперь это международный праздник по решению Организации Объединенных Наций, то есть мы празднуем всемирный праздник, но и с точки зрения нашей культуры, ведь у нас очень много народностей, которые отмечают Новый год именно в восточном календаре, то есть по лунному календарю, поэтому я бы не стал бы называть это все-таки таким именно китайским праздником. Я считаю, что это все-таки праздник Нового года по лунному календарю, который будет очень интересен не только нашим восточным народностям, но и практически всем гражданам России.
Ну и еще один вопрос. 672-й пишет. А что значит мы встречаем китайский Новый год? Они что там в Китае наши праздники отмечают? Ну, к примеру, Старый Новый год.
Ну, китайцы, конечно, не так отмечают даже Новый год, не то чтобы Старый Новый год, не очень даже все знают. Но с точки зрения российских праздников, они с большим чувством, с большой любовью относятся к ним и всегда готовы поддержать эти праздники, всегда с большим удовольствием принимают наши коллективы и танцы, и пляски, и военные оркестры, и наших солистов. Поэтому, поверьте, с точки зрения китайской любви к России, здесь гораздо больше, наверное, чем то, что мы привыкли уже видеть и слышать.
Спасибо. Сергей Санакоев, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы, был с нами на прямой связи. Улицы в Москве украсят китайскому Новому году. Уже несколько дней всего осталось. Да, пока вы дозваниваетесь. 7373948, код города 495. Многие ждут на зеленой ветке метро новые поезда. Говорили, чуть ли не в феврале они появятся. Вот новое заявление. Новые поезда запустят на зеленую ветку метро в ближайшие месяцы. Это заявление из телеграм-канала Дептранса Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Это Руслан Красногорск. Я считаю, если мы начинаем отмечать китайский Новый год, и Москва это первое место, то нам надо также сделать 2 недели выходных, как делают это в Китае, от 2 недель до месяца. Поэтому встречное следующее предложение. Начинаем отмечать китайский Новый год, и кто хочет, тот и отдыхает 2 недели.
Интересно. 7-3, ну, хотелось бы посерьезнее все-таки. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира 530 говорит, вот завтра поссоримся, и какой-нибудь Милонов выйдет с запретом китайского Нового года. Григорий 859-й на другое обращает внимание. Жрецы, говорит, празднуют Новый год дракона по солнечному календарю 4 февраля, а вот колхозники, мол, по лунному 10-го. Я думаю, что все-таки Сергею Санакоеву виднее, а он-то говорит как раз про 10-е число. Виталий 618-й предлагает отмечать Национальный день Саудовской Аравии. Они же нам тоже союзники и друзья. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Иван. Значит, ну, против Нового года ничего не имею против китайского. Но мне кажется, нам это, ну, не нужно абсолютно. У нас полно своих каких-то праздников, да. Как бы, а то действительно там потом отношения охладились.
Давайте по-другому все-таки, ну чуть-чуть серьезнее, 20 секунд, правда, только. Вот вы говорите, серьезно, других. К какому празднику нам не хватает украшения улиц? Давайте.
Ну, у нас есть всякие там День Петра и Февронии, да?
Вот надо украсить Новый Арбат к Дню Петра и Февронии. Так же масштабно, как это можно украсить китайскому Новому году. Пока мы говорим именно об украшении улицы центра Москвы китайскому Новому году, то есть в ближайшие дни, речь идет про Камергерский переулок, Тверскую площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат. Далее новости.